Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з вызваленым у Менску з турмы КДБ журналістам Александрам Алесіным. Абмяркуем чарговы прысуд журналісту Алесю Залеўскаму ў Слонімі. І даведаемся, чаму Уляна Захаранка просіць генеральнага прокурора Беларусі спыніць справу аб знікненні сына. Журналіста Алеся Залеўскага аштрафавалі на 6 мільёнаў рублёў. Суд Слонімскага району абвінаваціў яго ў незаконным вырабе і распаўсюджванні прадукцыі без адпаведнай акрэдытацыі. На працягу году гэта ўжо другое пакаранне Залеўскага паводле кодэксу аб адміністрацыйных правапарушэннях і па тым жа артыкуле. Перадае Міхал Карневіч.
Алес Залеўскі – супрацоўнік польскага грамадскага тэлебачання. Частка яго з'яўляецца тэлеканал «Белсад». Паводле слова Алеся, у Слоніме ён здымаў рэпартаж пра злоўжыванне і карупцыю ў сферы ЖКХ, а пазней размясціў яго на Ютубе. Неўзабаве пасля гэтага сюжэту слонімскія міліцыянты склалі на Залеўскага пратакол. Хаця, як сцвярджае сам Залеўскі, у той самы час пасля дах сюжэту у Слоніме распачалося сапраўднае расследаванне названых фактаў. Тым не менш, сёння ў судзе фактамі карупцыі паводле Алеся ніхто не цікавіўся. Як распавёў Алесь Залеўскі, ў судзе заслухалі сведку Мікалая Сеантовіча, кіраўніка Слонімскага ЖКХ, з якім Залеўскі запісваў інтэрв'ю. Той засведчыў, што Залеўскі, прадстаўляючыся, назваў прозвішча, але нічога не сказаў пра тое, для якога тэлебачання здымае сюжэт. А сам Сеантовіч падумаў, да яго завітала праграма «Времячка». Сеантовіч, паводле Залеўскага, увесь час спрабаваў даводзіць суду, што карупцыя, пра якую ішла гаворка ў сюжэце, ніякім чынам не датычыць ягонай арганізацыі. Але суддзя спыняў сведку і нагадваў, што гэтая справа, якая разглядаецца, не датычыць. У міліцейскім рапарце, кажа Алесь, запісана, што відэаматэрыял, зняты ў Слонімі, выкладзены на Ютубе. Сам Залеўскі ў суддзе гэтага не абвяргаў і лічыць, што на гэта мае права кожны грамадзянін.
Ну, в сэнсе, я один из людей, который трымал микрофон, и это заявилось в интернете. Але я не подпадаю под артикул об тем, что об, про выраб и распаўсюд информации, потому что я есть физичная особа, а не юридичная. А материалы справы позначено, что это на YouTube. Ну, я и кажу, что вот на YouTube, ну, я мне так и казал, уже могу теперь выйти сюда, с мобильного снять слоним, вот, вот показать, что каля суду. И люди идут. И выкласти на YouTube, и что меня за это судить.
После перапынку судья был заслуханный милициант, так и складал рапорт на Залеўскага. Ён таксама пацвердзіў, што відэазапіс быў размешчаны на Ютубе. Аргументы Залеўскага аб тым, што кожны грамадзянін мае права здымаць відэа і размяшчаць яго на Ютубе, суд даведама не прыняў і пакараў Залеўскага штрафам у памеры 40 базавых велічынь, што складае 6 мільёнаў рублёў. Залеўскі перакананы, што прыцягнуць да адказнасці яго хацелі за супрацоўніцтва з польскім тэлебачаннем, але пра гэта ніводнага разу не ўзгадалі, каб не кідалася ў вочы.
З гэтага суда вынікае, што прысуд ўжо даўно быў предвызначены на Ютубе, было размещено видео, где я фигуровал. Это вот из материала справы выникало. Ага. Судья натурально признал, что вот 22.9, частка другая, я признан виноватым так у порушении вырабу и распространю информации с боку редакции и сродку массовой информации. Я уже молчу про то, что я не есть ни редакция, ни СМИ.
Слонимец Иван Бедко, как и присутничал в суде, был удивлен, что судят журналиста, який выкрыл коррупцию, а не тех, кто у коррупции замешаны.
Стараемся заполохать тех, кто дает информацию некую по этих всех махинациях ихных. Для того, как поменее было этой информации, потому что наша шулада не любит их про ее кажут, что они крадут. А иначе что может быть? Когда там люди показывают, что написано, что окна там пластиковые и сантехника поменянная, а люди ж показывают, ну глядите, где тут поменяно, где тут окна пластиковые. Люди ж показывают сами.
Это уже другая административная справа в дочинении Залеву на працягу года. У травні Карэліцкі районны суд пакараў журналіста штрафам у 30 базавых велічыняў 4,5 мільёна рублёў за нібыта незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМИ без адпаведнай акрэдытацыі. Напярэдадні Вялікадня Залеўскі зняў сюжэт пра тое, як захоўваецца культурная спадчына ў Беларусі і пра ролю і магчымасці прыватнай ініцыятывы ў гэтай справе. З гэтай мета ён наведаў прыватны музей Віктара Сакеля ў Міры, у якім, як высветлілася, больш арыгінальных аўтэнтычных рэчаў, чым у музеі, што ў Мінскім замку.
З Гродзенскай вобласці перадаваў Міхал Карневіч.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Уляна Захаренка, мати зниклого у травні 1999 году екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, накерувала скаргу генеральному прокурору Білорусі Олександру Канюку. Уляна Захаренка просить спинити справу об зникненні її сина і обов'язати слідчий комітет дати їй можливість ознайомитися з матеріалами, які зібрали слідчі. Такий крок мати зниклого опозиціонера тлумачить представник Уляни Захаренки, правооборонця Олег Вовчак.
Уже сроки давности для привлечения виновных лиц прошли, и смысл дальнейшего продления сроков мы не видим. Есть закон, пресекательная норма, которая заставляет органы предварительного следствия прекратить. Для чего нам надо прекратить? У нас еще гражданское дело в суде, признание умершим, и оно приостановлено уже 12 лет, пока не будет завершено уголовное дело. Для того, чтобы можно было вступить в наследство на 4-комнатную квартиру в Минске, которая числится на Юрия Захаренко, и распоряжаться ей. Третий момент. Мы знакомимся с бумагами и делаем вывод, вообще, что за 15 лет проводило следствие. Мы так и не знаем, чем занимались.
Олег Вовчак так само надав, що спинення справи об викраданні Захаренки не означає, що має спинитися і оперативна вишукова справа, якою обов'язана далі протягувати управа столичної міліції. Гетую справу мусять вести, покуль не висвітлять місце знаходження Юрія Захаренки. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Культурная пляцовка «Арт-сядиба» провела раздавание стужек с белорусским орнаментом. Что означает девиз инициативы «Познать себе белорусом»? Теперь растут культурные инициативы сучасной молоди у новый адраженский рух, как это было у 1980-е годы. У передачи берут удел директора «Арт-сядибы» Павел Белавус и активист национально-культурного адраджения 1980-х-90-х годов письменник Сергей Дубовец. Веде передачу Вячеслав Ракицкий.
Гэты выпуск «Свободы без гальштука» у нашем эфире поздней сёння. Журналіст газети «Білоруси і ринок» Олександр Алєсін, якого напередодні визволили са слідчого ізолятору КДБ Білорусі під підписку об невиїзді, дав інтерв'ю нашому радіо. З ним розмовляв Олег Грузділович.
Подстава для вызвалення, паводле Александра Алесіна, стала тое, што яму змянілі абвінавачванне, саздалі радзіме на спробу наладзіць супрацоўніцтва з замежнай спецслужбай. А гэта, паводле закону, прадугледжвае меншае пакаранне і дазваляе стычму змяніць меру стрымання. До таго ж, стыч улічыў пагаршэнне майго здароўя, паведаміў Александр Алесін, і перад размовай папярэдзіў, што пытанні адносна справы задаваць не варта. Вось што Александр Алесін згадаў пра момант, калі на ягоных руках супрацоўнікі КДБ замкнулі кайданкі.
Ніякіх асобых мыслей, стрэс просто, вся галава пустая. Удар па псіхіке.
Гэты удар прайшоў, у прынцыпе?
Да, потом наступіла, так сказаць, время анализа.
А сколько было допытов у вас?
Это, я думаю, не та тема. Что касается хода следствия, не могу ничего сказать, комментировать ничего не могу.
Журналист газеты «Белорусы и рынок» Александр Алесин не мае журналистской эдукации, але мае войсковое звание и диплом инженера. 18 гадоў ён працаваў на прадпрыемствах войсково-промыслового комплексу, у тым ліку на Менскім электротэхнічным заводзе імя Козлова. У журналістыку спадар Алесін прыйшоў у 1994 годзе, калі збанкрутавала фірма, дзе ён працаваў. Рабіў каментары для біржавых зводак, пісаў пра аўтабізнес, пра машынабудаванне, але найбольшы журналісцкі поспех меў як даследчык у вайсковай тэме. Чытачы газеты «Белорусы і рынок», а таксама іншых медыяў, у тым ліку слухачы «Свабоды», часта мелі магчымасць азнаёміцца з ягонымі каментарамі на вайсковую тэму, заўсёды інфармацыйнымі і грунтоўнымі. Адкуль аўтар бярэ інфармацыю на гэтую тэму?
Это исключительно открытые источники информации, которые не являются секретными. Даже если они были получены, допустим, от специалистов, то это все были легальные комментарии этих специалистов, которые мне давали на совершенно законной основе. Я не требовал никаких секретных данных и не пользовался никакими государственными секретами, только все опубликованная информация, которая не представляет государственной тайны. Вот я могу это утверждать, повторял и повторю вам.
Можно просто зайти куда-то в интернет и убачить это, и это отрывать некую книгу,
паперу? В принципе, в интернете достаточно легальных опубликованных данных, в Википедии и так далее данные публикуют. каких-нибудь международных обзоров вот этих, там эти данные имеются.
И будете вы далее заниматься вот этой военной тематикой?
Вообще сейчас ручки дрожат, как говорится, страшноватенько. Потом, может быть, отойду. Ну, это моя профессия, собственно, не знаю. С прежним пылом, наверное, уже трудно будет. Буду мозги включать, что можно, что нельзя.
А в принципе, вот эта вся история, тебе не подается вам, что она как-то связана с сегодняшними позеями в Украине, вот это обострение
отношений? Я пока не анализировал, знаешь, в таком глобальном плане. Мне, как говорится, своя шкура ближе. Мне бы сейчас с близкими, домашними побыть, немножко рано залезать. Тогда придет период вот осмысления какого-то. Есть какие-то личные предположения, но они должны быть подтверждены вот как-то. Я подумаю, сопоставлю.
Тримали Александра Лесіна у стрічми з ЦКДБ. Умови і порядки там журналіст назвав жорсткими, але означив, що охотники улічували ягоний узрост і стан здоров'я.
Ну, це ж не санаторій. Я був внутрі себе настільки от, в роздраєних чувствах, що як-то, я говорю, во мне себе смотрел мало. Мені було беспокойно за близьких, як вони потім мені сказали, що дійсно я имел основання, дочка дуже себе плохо чувствовала.
Александр Олесін нічого не сказав про те, сидів він у одиночці чи у камері з іншими в'язнями. Про харчування у американців журналіст сказав: «Проста їжа».
З Мінську передавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Журналіста Олеся Залєвського оштрафували на 6 мільйонів рублів. Суд Слонімського району обвинуватив його у незаконному виробі і розповсюдженні продукції без відповідної акредитації. Це вже другий сьогодні присуд журналісту. Уляна Захаренко накерувала зворот до Генерального прокурора Білорусі з просьбою спинити справу об зникненні її сина, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Захаренки, і обов'язати слідчий комітет дати їй можливість ознайомитися з матеріалами слідства. Бюджет Білорусі на наступний год прийняли сьогодні у першому читанні депутати Палати представників. На розвиття науки заплановано амаль у 8 разів менше грошей, чим на підтримку сільської господарки. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз більш подробязно до апошньої теми. На розвиття науки у проєкті бюджету Білорусі на 2015 год заплановано амаль у 8 разів менше грошей, чим на підтримку сільської господарки. Видатки на охову здоров'я і адукацію порівняно з сьогоднішнім годом підвищаються менше, чим на 1%. Експерти кажуть, що у обидвох цих галинах реального підвищення не відбудеться, поскільки заплановану прибавку цілком поглине інфляція. Про основні параметри і особливості бюджету на наступний год, які сьогодні у першому читанні прийняли депутати Палати представників, розказує наш кореспондент Володимир Глот.
Міністр фінансів Володимир Амарин сказав депутатам, що саме головний пріоритет бюджету Білорусі на наступний год – розлік з заміжними і внутрішніми кредиторами. У 2015 році їм треба буде вернути 3 мільярди доларів. Гетую суму спадар Амарин назвав «піковими виплатами». Спотребиться не 3, а навіть 4 мільярди доларів, удокладняє були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Це у нас 3 мільярди, але плюс ще обслуговування довго з мільярд до 4 мільярди треба мати на того, щоб погасити внешню задовженість. Це значительна сума. Я так думаю, що, скоріше всього, правительство буде пытаться рефінансувати внешню задовженість. Буде, вона сьогодні може не видіти путей получення кредитів дополнительних ізвне, учитывая, що Росія ситуація ухудшилась, нет надежды на Международный валютный фонд, потому что нет желания реформировать экономику.
Амарин назвал крыницей отримання только 2 мільярдів доларів. Гэта гроші, якія Беларусі аддає Росія у якості компенсації за страти при податковым нафтовым маневры, а так само за сырую нафту, якая здобувається на території Беларусі. Абсолютно усе гэтыя сродкі пойдуць выключна на пагашэнне знешніх пазыкаў, заявіў міністр фінансаў. Падобна, што папаўнення бюджэту будзе рабіцца і за кошт насельніцтва краіны. Так, падаходны падатак плануецца павялічыць з 12 до 13%. Будзе павялічаны памер падатку на доступ аўтасродкаў да дарожнага руху ад 1 до 2 базавых велічыняў па розных пазіцыях. Гэтага я не магу зразумець, гаворыць прафесар Богданкевіч, падкрэсліваючы, што праект новага бюджэту традыцыйна для Беларусі ад часоў прэм'ера Кебіча вярстаецца з прафіцытам.
Так если планируешь профицит, так сократи налогообложение для оживления экономики. Ведь для того, чтобы оживить экономику, есть целый ряд факторов. Первый фактор – это снижение налогообложения.
Министр финансов Амарин сказал, что в бюджете 2015 года закладенный рост валового внутреннего продукта 0,5%. Это абсолютно нереально, лічыць кіраўнік фонду Мізеса Ярослав Романчук.
Наши улады не могут сказать, что экономика у 2015 года упадет, потому что это президентский год. Там они и малюют 0,2-0,7, а я меркую с пункта глядения того, как развивается ситуация, прежде всего, в российском рынке, на украинском рынке. Падение может быть минимум 5% ВВП, и разница помеж прогнозами тем, что будет складаться миновито где-то там 5-7% пунктов.
Министр Владимир Амарин сказал журналистам, что бюджет на наступный год зверстан из разлику того, что среднегодовый кошт одного барреля нафты будет складать 83 доляры.
З Мінску передавал Владимир Хлот. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
У своей новой книге «Час избирать кости» Виктор Качко звертается до вечной темы «Творца и влада». В вольной студии мы погутарим с письменником про то, как мусять и будоваться этой отношины.
А Толстой написал «Войну и мир». Дайте мне и «Войну и мир». Ну что, час уже настолько переменился. Я не ведаю, вот той, кто говорит про «Войну и мир», читал я ее.
Гэты выпуск вольнай студыі ў нашым эфіры пазней сёння. Месяц таму чацвёра звольненых з бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў абвясцілі галадоўку. Працягвалася яна 5 дзён. Галадоўнікі патрабавалі аднаўлення на працы і намагаліся прыцягнуць увагу да становішча на прадпрыемстве членаў свабоднага прафсаюзу беларускага, за прыналежнасць да якога паводле галадоўнікаў іх і звольнілі. Вярнуцца на завод актывістам не ўдалося, расказвае Андрэй Белагубаў.
Паводле пратэстоўцаў дапамогу ў працаўладкаванні ім абяцалі ў міліцыі, калі складалі пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні. Міліцыянты пераказывалі словы старшыні гарвыканкаму Андрэя Каваленкі, які нібыта заяўляў, што кантралюе пытанне. Калі знойдуцца варыянты, актывістам абяцалі пазваніць. За месяц ніхто не патэлефанаваў. Дапамогу абяцаў асабіста кіраўнік бабруйскай вертыкалі найстарэйшаму ўдзельніку галадоўкі Мікалаю Жыбулю.
Он же как обещал, куда хочешь, только не на свой завод. А зачем мне куда идти, в 60 лет по новой ставятся, как молодой ученик там работает. Мы настолько тут уже знаменитые стали, что когда люди устраиваются на другие предприятия нашего завода, спрашивают, в каком профсоюзе ты был. Если свободный, значит сразу до свидания.
Выказывается Миколай Жыбуль. Активист меркует, что громадская подтримка акции протесту могла быть куды большей за моральную.
То есть морально все сочувствовали, все и так вот сейчас встречаешься со всеми. Все молодцы, молодцы, ну а так побоялись, наверное. Не осмелились выдавить раба из себя. И профсоюзы могли бы тоже, но...
Яшчэ адзін галадоўнік Алег Шаўчэнка кажа, што разумее людзей, якія маглі падтрымаць акцыю пратэсту сваім удзелам, але зазначае, што ўсе хочуць застацца з працаю і рызыкаваць за іншых не наважваюцца. Сам жа ён дагэтуль беспрацоўны. Кажа, што знайсці працу ў Бабруйску цяжка.
Я не вижу смысла ісці там, дзе людзі работаюць, нічого не зарабатываюць.
Можа быць, чыноўнікі тэлефанавалі, тады ж абяцалі вам дапамагчы?
Не, абяцаць немного чаго. Обещали, они просто были вынуждены на это обратить как-то внимание, и все. Уверен, что я сделал правильно, что вступил в профсоюзы. И то, что потерял работу, не самое главное в нашей жизни.
На думку еще одного удельника голодовки Александра Баранкина, чиновники разумеют, что звольняют сябру свободного профсоюзу с заводу тракторных деталей и агрегатов незаконно. Разумея это, поводле слова активиста и старшиня горвыканкаму Коваленко, але ничего для протестовцев робить не будет.
Я считаю, акция была правильная. Рассказать народу, как именно с простыми рабочими обращаются, что их не ставят ни во что и могут выкинуть просто так. Хоть ты 20, хоть ты 30 лет отработал, выбрасывают на улицу без всякой причины. Притом-то специалистов. Просто там пьяница-алкоголиков.
Спадзеў на тое, што чыноўнікі дапамогуць знайсці працу галадоўнікам, не мае і яшчэ адзін удзельнік акцыі пратэсту Александр Грамыка. Ён не шкадуе, што наважыўся на пратэст, аднак зазначае:
«Ну не шкадую, но только с этой властью и власть бесполезная, понял. Все здесь повязано. Ворон ворон глаз не выклюет, как говорят».
Актывісты наважыліся на пратэст пасля таго, як не дачакаліся адказу ад Александра Лукашэнкі, да якога звярталіся з адкрытым лістом. У ім кіраўніка дзяржавы прасілі разабрацца з незаконнымі, як яны лічаць, звальненнямі сяброў свабоднага прафсаюзу беларускага. Фармальная прычына звальнення актывістаў-прафсаюзнікаў — сканчэнне тэрміну дзеяння працоўнага кантракту. Паводле заканадаўства наймальнік не мусіць аргументаваць, чаму спыняе працоўныя адносіны. У апошні дзень галадоўкі, 14 лістапада, на яе ўдзельнікаў склалі пратаколы адміністрацыйнага правапарушэння. Паводле іх актывісты правялі несанкцыянаванае масавае мерапрыемства.
З Бабруйску перадаваў Андрэй Белагубаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
13 снежня арт-сядзіба пры падтрымцы Беларускага саюзу мастакоў праводзіць дзень вышыванкі, другі сёлета фестываль беларускай культуры. Свята пройдзе ў Менскім палацы мастацтваў. Па выніках арганізатары абяруць самых прыгожых хлопца і дзяўчыну, апранутых у нацыянальным стылі, містэра і міс дня вышыванкі, расказвае Кацярына Зайкоўская.
Паводле дырэктара арт-сядзібы Паўла Белавуса, на першы дзень вышыванкі, які адбыўся 5 кастрычніка, трапілі не ўсе ахвотныя. Таму арганізатары вырашылі паўтарыць фестываль, значна пашырыўшы яго размах, як пляцоўку, так і колькасць удзельнікаў. Тым больш, што для гэтага ёсць добрая нагода – хутка каляды.
Провёўшы восенню першы дзень вышыванкі, які, на наш погляд, атрымаўся даволі паспяховым, атрымалі шмат не вельмі прыемных каментароў, але толькі з адной нагоды, што памяшканне было не вельмі вялікае і не дазволіла ўсім, хто хацеў паглядзець, што адбываецца ў межах фестывалю, і паўдзельнічаць, скардзіліся менэта на неўтульнасць. Мы самі проста не чакалі, што будзе такая колькасць людзей. Ну і таму вырашылі, не адкладаючы, ўжо перад калядамі правесці чарговы фестываль.
Падчас фэсту будзе працаваць кірмаш традыцыйных і сучасных вышыванак, адзення і сувеніраў ад папулярных моладзевых брэндаў, разнастайных вырабаў рамеснікаў і майстроў. А ў гэты час у канферэнц-залі будуць праходзіць майстар-клясы, конкурсы, прэзентацыі ды музычныя выступы беларускіх гуртоў. Хэдлайнерам музычнай праграмы, дарэчы, будзе легендарны гурт «Палац».
Будзе калядная тэматыка, будуць і майстар-класы па калядным спевам, будзе і спеўны сход, і шмат падарункаў менавіта, якія звязаныя з каляднымі святамі.
Магчымасць правесці дзень вышыванкі ў пашыраным фармаце з'явілася дзякуючы Беларускаму саюзу мастакоў, які прадставіў для фестывалю «Палац мастацтваў». Паводле старшыні саюзу Рыгора Сітніцы, такім чынам мастакі сведчаць сваю адданасць нацыянальнаму мастацтву.
Тому, что союз мастаков, разумея важность, как говорится, поширения наших национальных каштовностей, и вышиванка – это одна из наших национальных отметностей и каштовностей. Для того, что это предмет масштабской культуры. Тому мы и сприяем этому. Беларусь повинна становиться больше белорусской во всех проявах. И про змову, и про вышиванку, и про мастацтво.
Досвід першага дня вышыванкі паказаў, што наведнікі прыходзілі на імпрэзу не толькі для таго, каб набыць рэчы ў нацыянальным стылі, але і каб выгуляць у людзі вышымайкі і стужкі з арнаментам, якія яны ўжо маюць. Гучалі прапановы абраць міс дня вышыванкі. Павел Белавус кажа, што гэтая прапанова улічаная, і арганізатары прапануюць самім наведнікам фатаграфаваць адзін аднаго, рабіць селфі, пазначаючы іх адмысловым хэштэгам, а журы са складу арганізатараў абярэ міс і містэра дня вышыванкі.
На протягу всего мероприемства сами люди могут фоткать наипригажейших хлопцов, девчин у народных строях, те у стилизованных, однородные. После выкидывать эти фотоздымки в интернет, в инстаграм. После на основе этих фотоздымков мы их поглядим, какие набрали наибольшую, там, например, колькость уподобания и выберем топ самых пригожих людей, эти пригожие опранутые. После будут выставлены на голосование, таким чином мы берем мисс и мистера дня. дня вишиванки.
Але улічваючи національну орієнтованість фестивалю, титули «Міс Вишиванка» і «Містер Вишиванка» можуть бути замінені на білоруські, лічить мовознавця Вінцук В'ячорка.
У білоруській мові є своя традиція звороту до мужчини – це спадар, звороту до жінчини – спадариня, ну, до молодої, незамужньої – спадарична. Не ведаю, правда, чи спадар Вишиванка або «Містер Вишиванка» буде гучати до речі, тут треба, каб організатори ще поміркували.
Дякую, Вінцук В'ячорки. Я ще раз нагадаю, 13 снежня арт-садзіба проводить у Менським палаці мистецтва у День вишиванки.
Живая свобода з Сергієм Обламійком.
А зараз на черзі наше питання. Улади вирішили, що громадяни, у яких недостатково працівного стажу, будуть виходити на пенсію на 5 років пізній. Як ви оцінюєте це рішення? Отказують жихари Гомеля.
Все-таки для женщин 55 лет это нужно оставить. Нельзя так. Мне кажется, слишком жесткие рамки.
Я скажу, что до этого возраста у нас многие не доживают. Средний возраст, я вчера был на кладбище, 58 лет.
Я не очень положительно, потому что тоже не так далеко пенсия. Безусловно, хотелось бы все-таки, чтобы, по крайней мере, для людей, имеющих достаточно большой стаж, пусть там небольшая доработка есть, да, там несколько лет, все-таки оставили те положения принципиальные, возрастные, которые были, и все-таки уходить женщинам в 55, мужчинам в 60.
Для государства, наверное, все же нужно продлить пенсионный возраст. Будет выгоднее. Все же пенсионеров много, бюджетных средств поступает мало в пенсионный фонд, поэтому деньги нужны. С позиции государства, я думаю, нужно продлять. Потому что люди все равно в основном работают.
Но я думаю, с сегодняшним здоровьем, как у наших людей, женщин, мужчин, то это слишком. Оставить, как и было. Ну, посмотрите, мужчины мало кто доживает даже до 60 лет. Женщины как-то еще более. Но а мужчины вообще? Зачем так пенсия вообще? Зачем народу работать?
Любое повышение возраста, все оно, как везде, в любой стране, негативно будет восприниматься. Средняя продолжительность жизни у нас не такая уж высокая. Не надо сбрасывать со счетов ухудшение экологии. Проживание все-таки в зоне с повышенным радиационным фоном. И получится, что человек после работы сразу на кладбище.
Кто не работал, почему им должны пенсию давать? Пусть зарабатывают пенсию. Пусть работают, чтобы стаж был. А то получается так, что мы проработали, у меня почти 40 лет стажу, а кто-то не работал, и мы одинаковую пенсию получаем. Тоже несправедливо. Если стажа нету, не работали, пусть работают.
60 лет – срок жизни. Человек уже должен помирать, а он еще должен работать. 5 лет пусть он работает на том свете, на эту власть.
Это были меркования жихаров Гомеля. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Обламійка. Головні теми програми. Журналіста Олеся Залєвського оштрафували на 6 мільйонів рублів. Суд Слонімського району обвинуватив його у незаконному виробі і розповсюдженні продукції без відповідної акредитації. Це вже другий сьогодні присуд журналісту. Уляна Захаренко накерувала зворот до Генерального прокурора Білорусі з просьбою спинити справу об зникненні її сина, екс-міністра внутрішніх справу Юрія Захаренки і обов'язати слідчий комітет дати їй можливість ознайомитися з матеріалами слідства. Бюджет Білорусі на наступний год прийняли сьогодні у першому читанні депутати Палати представників. На розвиття науки заплановано амаль у 8 разів менше грошей, чим на підтримку сільської господарки.